Братья и сестры, перед тем, как делать эти видеозаписи об Александре Леонидовиче Дворкине, я решил попробовать с ним связаться. Дело в том, что когда он разместил у себя на сайте вот эту клевету, в которой и так меня поливает грязью, я после этого написал ему письмо, это прошло уже много лет, я даже уже не взялся посчитать, сколько это, на которое он не ответил. Письмо, в котором я его просил дать пояснение, где он это взял, почему он такое себе позволяет, как он это вот, где раздобыл какие-то совершенно невероятные сведения, как будто бы я сам о себе говорю некоторые вещи. Кто может знать, что я сам о себе говорю? Значит, какие-то свидетели? Кто эти свидетели? Кто слышал, что я сказал о себе такое? Мне интересно это знать, чтобы спросить с них, вы в каком были состоянии, где это было, когда это было, какое время года было хотя бы и прочее. Ну, то есть это же клевета. Это просто клевета, и специально нужно сфабриковать ее так, чтобы она наиболее сильно морала человека, порочила его, чтобы другим всем показать, что это какой-то безумец. Безумец, и он, собственно, граничит с психическим повреждением, а может быть даже уже и находится в нем. Вот эти вещи вот Александр Леонидович Дворкин в своем заявлении там разместил. Вот он не ответил на то мое письмо, на простую мою просьбу дать пояснение, где он это взял, откуда это у него выпало, с чего это вдруг свалилось. Но в результате вот сейчас я подумал дать ему все-таки еще возможность, но вдруг он ответит. Поговорить с ним, спросить у него, вдруг он там что-то за эти годы передумал. Звоню в РАЦИРС. Это было в понедельник. Звоню в РАЦИРС, отвечает человек, представляется Кириллом. Любой, собственно говоря, может позвонить, пообщаться с этим интересным человеком. Я спрашиваю, могу ли я переговорить с Александром Леонидовичем Дворкиным? Он говорит, нет. А что у вас, какой вопрос? Я говорю, ну вот я писал ему письмо несколько лет тому назад, в котором выразил свои несогласия с тем, что он обо мне распространяет и считает это клеветой. Прошло много лет, он мне не ответил. Я хочу его сейчас спросить, почему он не отвечает. Может, он мне сейчас даст пояснение и ответ. И прямо представляюсь уже, кто я есть. Ну, естественно, что этот Кирилл понимает, кто я такой, с кем он говорит. Он в курсе должен быть всех дел, так надо понимать. Он говорит, нет, я не могу вас с ним соединить. Я говорю, ну вы передайте ему тогда, пожалуйста, мою эту просьбу, что я звонил, я обращался, я жду от него ответ. И чтобы перезвонить через несколько дней и спросить, что он ответил, или может он назначит время для разговора, может даже для встречи. Он не дал мне никаких обещаний и говорит, я не могу за него отвечать, вполне логично. Я, говорит, простой консультант, я консультирую людей по вопросам сект. Я говорю, о, очень интересно, а на школу покаяния у вас тоже есть какие-то претензии? Раз вы консультант и школу покаяния вы тоже признали сектой, то вы же тоже консультируете, наверное? Он говорит, да. По школе покаяния, говорю, какие у вас есть претензии? Тут мне стало интересно услышать хотя бы какие-то живые, озвученные претензии. Не из того, что написано в этой клевете Александра Леонидовича Дворкина, а как бы как вот этого инструктора, что ли. Да? От инструктора услышать живые претензии. Да, у меня есть, говорит, знакомая, которая пострадала от вашей школы покаяния. Я говорю, мне не важно имя ее, как она пострадала, в чем именно. Это тайна. Я говорю, странно, как это так тайна? Вы мне предъявляете претензии, что есть человек, который пострадал от моей деятельности. Я с ним контактировал, я с ним общался, я его в чем-то учил. Это лично мне знакомый человек или кто это? О ком вы вообще говорите? Это тайна, я же вам сказал, я не буду ничего открывать. Я говорю, ну как вы тогда имеете право выражать какие-то претензии, обвинять меня, если вы даже не можете мне сообщить, о чем идет речь? В чем пострадал этот человек? И по мере того, как я вот немножко напрягал ситуацию, он заявил мне, что я болтаю, прямо вот первое оскорбление, которое он нанес, я болтаю, и отключил телефон. Я подумал, что отключение какое-то неожиданное произошло. Я тут же набираю еще раз, он опять берет трубку. Я говорю, вы нечаянно как-то отключили или вы не хотите больше разговаривать? Нет, я специально отключил. Он признает, что он специально вот так вот прерывает связь, не отвечая на вопросы. Ему неудобно отвечать на те вопросы, которые я задаю. Он, собственно говоря, и не собирается на них отвечать, как и сам Дворкин. Он собирается только предъявлять претензии, вот, особое их качество, предъявлять претензии и обвинять, но не давать никаких пояснений, не приводить никаких доказательств. Когда им задают встречные вопросы, видите, они сразу отключают, обрывают. Вот тоже так же, как я письмо Дворкину написал, объясните, все, полный обрыв, никакой абсолютной реакции. Дальше, ну, говорю, назовите какие-то претензии-то, какие у вас есть. Он говорит, хорошо, вот вы же согласны, что душа молитвы – это внимание. Да, это, естественно, известная формула. В творениях святителя Игнатия она встречается. Но я вспоминаю сразу же, что не только говорит святитель Игнатия о внимании, он говорит и о покаянии тоже. Это автоматически сразу в памяти возникает. Кирилл делает акцент только на внимании. Я говорю, да, есть такая формулировка у святителя Игнатия, что душа молитвы внимания. Он говорит, ну вот, а вы заставляете людей копаться в грехах. И тем самым вы внимание от молитвы людей отвлекаете и направляете на копание в грехах. Раз вы отвлекаете внимание от молитвы, значит, вы отвлекаете внимание от Христа. Вот в этом ваша ошибка, это претензия. Я говорю, ну позвольте, каким это образом вы вот вывели какую-то новую формулу, что есть такое духовное понятие. Я согласен с тем, что внимание, душа, молитвы. Но если вы говорите уже новую формулу духовную, что разбирательство в своих грехах, знание своих грехов, замечание своих грехов, это отвлекает внимание от молитвы, то я говорю, вот это уже новое выражение, докажите его ссылкой на святых отцов. Ну, понятно же, что не существует такого понятия, это уже ложное понятие. Из правильного понятия он тут же выводит совершенно противоположное неправильное понятие, и на просьбу доказать это ссылкой на кого-то из святых отцов, он мне заявляет, это сатана ссылки дергал из Писания. Я в недоумении думаю, при чем тут сатана? Какие ссылки дергал? Сразу же не сообразишь. Видите, вот как эти люди рассуждают, как они мыслят. Вот это их агрессивное состояние и настроение вражды и нападения и нанесения каких-то лихорадочных ударов, оно, конечно, приводит человека в недоумение. О чем сейчас говорить? Или говорить о том, что внимание душа молитвы, или его выражение дальше рассматривать, что работа над грехами отвлекает внимание от молитвы, и это и есть плохо. Или говорить о том, что сатана ссылки дергает. Все, уже видите, уже у него расстроение произошло. И в этом расстроении, ну непонятно теперь, как логику-то выстроить. Я привык выстраивать логику в общении, в рассуждении, чтобы последующее было связано с предыдущим. Но так, собственно, ум нормального человека должен работать. Они показывают разорванность сознания, сразу смотрите, в трех направлениях, сразу. Эти вот разрывы, которые очень трудно увязать между собой. Я думаю про себя, при чем тут сатана? При этом вспоминаю тут же параллельно, ну, идет же противоречие, он что-то напирает, я ему что-то тоже говорю. Я вспоминаю, где сатана выдергивал ссылки? Так это во время искушения в пустыне. Сатана предлагал выдернутые из священного писания цитаты и хотел через это соблазнить Господа Иисуса Христа. Ну, это же совершенно никак не связано с моим вопросом. Это совершенно другой момент. Вот я почему так подробно объясняю, чтобы было понятно, логика у этих людей отсутствует. У них разорванное сознание, у них рваное мышление. В ответ мне на то, что я попросил сослаться на кого-то из отцов и подтвердить истинность вот этого выражения, что покаяние, разбор своих грехов отвлекает внимание от молитвы, и поэтому это нельзя делать, и это плохо. Вместо этого он мне заявляет, что выдергивать цитаты из Писания – это сатана так делал. То есть он как бы меня обвиняет в том, что я выдергиваю что-то или предлагаю ему какие-то дела сатаны делать, что ли? Что-то выдергивать из Писания? Но позвольте, это же полный абсурд. Это же полный абсурд вот так вот заявлять. Значит, у нас в богословии всегда принято, что если что-то человек высказывает свое, пишет или высказывает, чтобы это мнение было авторитетным, точным, надо проверять его всегда, на чем оно основано. Если оно основано на святых отцах, на Священном Писании, мы принимаем мнение этого человека. Если он не может доказать свое мнение цитатами из святых отцов или из Священного Писания, мы не принимаем это мнение. Оно не соответствует, оно является какой-то ложью, новой опасной выдумкой, какой-то прелестью. И на мою просьбу подтвердить цитаты вдруг реагирует совершенно неадекватно. Это сатана дергает ссылки, цитаты. Так нет, голубчик Кирилл, это не сатана дергает, это богословские правила, богословские требования. А то, что сатана там дергал цитаты из Священного Писания, специально соблазнить. Я же не предлагаю Кириллу соблазнить кого-то цитатой. Я ему предлагаю доказать свою мысль цитатой. Вы представляете, вот это, вот разорванность, какая мышление у человека. С ним невозможно, оказывается, нормально общаться, нормально разговаривать. Он залетает в какой-то другой угол, туман, дым нагоняет и просто пытается шокировать оппонента своей бессвязностью, своей неразумностью и разорванностью вот этих вот логических процессов, которые он разрывает, делает их нелогичными. Итак, на просьбу дать ссылку, чтобы он доказал свое вот это мнение, он мне заявляет, что ссылки дергал сатана. То есть не надо или нельзя доказывать. Если ты будешь доказывать цитатами из Писания или из отцов, ты похож на сатану, который тоже дергал ссылки и пытался соблазнить Христа. Извините, это разрыв. Это разрыв мышления. Вот этими всеми вещами вот этот человек сходу прямо моментально показывает, что он не способен даже элементарное размышление, рассуждение на богословские вопросы вести так, как принято, как привычно вообще в богословии. И вот эти люди называют себя умными, богословами, какими-то специалистами, назначают себя экспертами и берут на себя право судить других. Но дальше я говорю, вы же не приводите ссылку, значит, я не могу принять это ваше выражение. Сам помню, что покаяние является основанием молитвы. Я еще не успел ему это самое сказать. Он мне начинает вот это вот заводить, вот эту вот муть, путать и уводить совершенно в другую сторону. И опять начинаю противиться, опять начинаю ему объяснять, что так неправильно, так в богословии не принято. Он понимает, что я его загнал в угол. Я-то его прошу совершенно объективно и справедливо, а он не может доказать свое выражение. И в конечном итоге он мне заявляет: отойди от меня, сатана, и больше не звоните мне. И отключает опять телефон. Вот так. Вот такой богослов. Вот такая полемика. Вот такой уровень. Вот такая культура. Вот такой христианин вообще. Вот такая у него вера. Вот так. То есть только я попытался противоречить ему, только я попросил от него объективности, вот не самости прелестной, когда человек из одних правильных вещей делает совершенно неправильные выводы и не способен их доказать, клеймо «отойди от меня, сатана», да? То есть ты с меня требуешь чего-то греховного, это же безумие какое-то. Это вот сидит реальный там вот этот вот специалист Кирилл, который консультирует по сектам, который оценивает деятельность других людей на предмет сектантства, на соответствие их истине или отклонение от истины, на уклонение в ложь. Вот такой специалист. Но здесь же речь идет не просто о его знаниях и его способностях ума. Здесь речь идет о его способности оценивать происходящее и способности вести диалог. И реагировать на то, когда с тебя просто просят объективных доказательств. Все. Телефон отключил, значит, больше звонить ему нельзя. Еще и второй раз сатаной оскорбил. Первый раз оскорбил тем, что вы болтаете тут, перестаньте болтать. А второе, значит, что ты вообще сатана, отойди от меня. Итак, чтобы ответить такому высокому специалисту в области аскетики, я напоминаю, что у святителя Игнатия есть эта мысль более ясно выраженная, что какова же должна быть все-таки молитва, что дело не только во внимании. Дело в том, что и у молитвы должно быть еще и основание. И основание – это фундамент молитвы. Вот на этом фундаменте можно строить здание молитвы. И это здание будет стоять на фундаменте при условии, что эта молитва еще и внимательная молитва. Внимание – второе условие. То есть покаяние и внимание – это два главных условия при молитве, но первое из них важнее, потому что оно является основанием. Итак, для того, чтобы доказать этому лжебогослову в том, что он абсолютно не прав, я специально перевожу цитаты из самого святителя Игнатия, чтобы объяснить, что этот человек глубоко совершенно заблуждается. Все виды бесовской прелести, которым подвергаются подвижники молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою и целью молитвы. Видите, здесь святитель Игнатий даже покаяние называет и душою молитвы. Хотя Кирилл сказал правильную мысль, что внимание – это душа молитвы, но это часть истины. А первая – это вторая часть истины. А первая часть истины, что покаяние есть основание, фундамент молитвы. И если этого фундамента нет, то все подвижники молитвы и пытающиеся делать молитву подвергаются бесовской прелести. Значит, если богослов, в кавычках, Кирилл, этот подвижник и делатель молитвы, не знает о том, что покаяние является основанием, значит, его не имеет, значит, фактически он занимается только вниманием при молитве, а если удерживает человек изо всех сил внимание без покаяния, то благодатной помощи никогда не будет. И там или будет все время рассеиваться внимание при максимальном напряжении внимания без покаяния, без содействия благодати. Будет или рассеянное внимание, постоянно надо собирать ум, и тогда заболит голова, потому что давление просто будет распирать голову, либо подстроится злой дух и начнет удерживать внимание какими-то картинами, мечтаниями, какими-то воображениями и так далее, что является признаком прелести ума, как объясняет святитель Игнатий. Потому святитель Игнатий обращает основное внимание на покаяние. Покаянное настроение привлекает благодать. Отсутствие покаяния привлекает злого духа, который начинает провоцировать человека на мечтательность, накидывая ему какие-то образы, какие-то картины. И у преподобного Семена Нового Богослова есть как раз статья о трех образах молитвы. И вот этот первый образ молитвы, когда человек удерживает внимание в голове, он и является признаком мечтательности. И эта мечтательность приводит к помрачению рано или поздно человека. Тут и ароматы могут появиться, тут и видения, тут и движение икон. Это уже пошли процессы, после которых и в психиатрическую клинику недолго улететь. Не знаю, в каком качестве и состоянии этот Кирилл находится, но покаяния он не знает. Он выдергивает часть, показывает только половину истины, но сатане так и надо, чтобы вторую половину истины спрятать и вместо нее подстроиться самому. Итак, с его же помощью внимания мы держим, но в виде картины образов и полетели. И полетели в разные размышления, в разное духовное рассуждение, представление о рае, представление о святых ангелах. Но так это описывает святитель Игнатий. Кирилл дальше не рассказал, какие у него картины и видения бывают. Нельзя удерживать внимание без покаяния. Сам человек удержать внимание не может. Вот так. Покаяние рождает молитву. Я специально несколько цитат выписал, чтобы вот здесь использовать этот факт для того, чтобы нам еще всем утвердиться, что мы на правильном пути. А вот такие, как Кирилл, они находятся в состоянии прелести. Прелести. И чем больше человек будет заниматься молитвой в этом состоянии прелести, тем более он будет повреждаться. Вплоть до самых крайних случаев повреждения, о которых даже не хочется говорить. Покаяние, сокрушение духа, плач – суть признаки правильности молитвенного подвига. Отсутствие их – признак самообольщения и прелести. То есть они все противники покаяния. Почему я подробно зачитываю цитаты? Им не важно покаяние. Он же не сказал, что основанием молитвы является покаяние. Он вообще не о покаянии заговорил, о покаянии говорим мы. А он меня укоряет в том, что я делаю перекос в сторону покаяния. Он называет покаяние ковырянием в грехах. И вот инструкция, дневник кающегося, ковырение в грехах – это уход от молитвы. Чего ты сидишь тупо в грехах ковыряешься? А у нас не тупо в грехах ковыряются. У нас и для того изучают признаки и примеры этих грехов по этим самым страстям, чтобы замечать их и по ходу дня пресекать, останавливать и не допускать. Как это так? Какое тут ковыряние? Это исследование себя, это изучение темы. Без этого глубокого, подробного исследования никак невозможно ни диагноз себе поставить, ни лечение назначить, если сравнить с медициной. Но это невозможно дальше ничего. Ты больной и будешь умирать. Вот состояние вот этого Кирилла, когда он бьется в направлении внимания, без покаяния. Покаяние он осуждает, он отвергает, оно ему не нужно. Делание покаяния должно быть соединено с деланием молитвы в одно единое делание. То есть, опять святитель Игнатий начинает со слова покаяние. Делание покаяния соединено с деланием молитвы. То есть, молитва на покаянии должна быть основана. У него этого нет, у этого Кирилла. Это такие сотрудники в Ротцирсе. Зачем я это показываю? Чтобы оценить их духовное качество. Вот это все пошли признаки прелести. Вот этот человек, этот инструктор по сектам, консультант, он показал явные признаки прелести. Дальше из второго разговора это будет совершенно очевидно. Когда молитва не одушевлена покаянием, видите, опять душа, внимание, душа молитвы, точно есть выражение и целая статья, развернутая у святителя Игнатия на эту тему, но он опять говорит, что покаяние одушевляет молитву. Видите, он покаянию все-таки здесь отводит главную роль. И внимание даже как бы заменяет здесь на слово покаяние, потому что оно основное. Когда молитва не одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего предназначения, тогда не благоволит к ней Бог. То есть такая молитва не угодна Богу. Молитва без покаяния, без сокрушения духа, она не угодна Богу, ее не принимает Бог. И сколько бы этот Кирилл не упражнялся в своем богомыслии, в своей непрестанной памяти о Боге, в своей, как ему кажется, молитве, это не молитва, это подделка, это ложь и обман, это бесовщина, вплоть до крайних форм повреждения рассудка. Чувство покаяния хранит молящегося человека от всех козней дьявола. Нету этого у вас чувства покаяния. А зачем оно вам? У вас другие какие-то чувства. Там другие чувства в вашей практике. Вы наполняетесь другими бесовскими чувствами, которые исходят из ваших страстей сердца. Вы принимаете эту подделку и не понимаете даже себя. Вас удовлетворяет тот образ, в котором вы находитесь, та практика, которую вы делаете. Вот те оккультные практики, о которых я говорил в житии Александра Леонидовича, когда он прикоснулся к этим практикам, там, занимаясь некоторое время вот этими самыми оккультными исследованиями и изучениями. Подходит среда. Я думаю, что, наверное, надо все-таки повторить второй раз. Все-таки я вопрос свой задал через этого Кирилла, просьбу к Александру Леонидовичу. Надеюсь, что он ее передал. Сейчас какой-то мне ответ скажет. Ну, в среду набираю его снова. Уж думаю, ну, как он там, возьмет, не возьмет трубку, но его дело. Может, опять бросит. Опять здороваюсь, опять представляюсь. У него спокойный совершенно тон, как ни в чем не бывало. Значит, я спрашиваю, вот, Кирилл, я в прошлый раз обращался к вам с вопросом, с просьбой, чтобы вы передали Александру Леонидовичу мой вопрос, почему он так долго не отвечает мне на письмо, то-то, то-то. Он говорит, а вы ничего не обращались, вы мне вопрос никакой не задавали. Вот. Ну, пример откровенного вранья, пример откровенного бесстыдства вообще. Я говорю, ну, я еще раз к вам обращаюсь. Я еще раз ставлю этот вопрос в таком случае, если вы в тот раз его не заметили или как-то вы его забыли, я еще раз прошу, передайте Александру Леонидовичу мой вопрос, почему он не отвечает мне на письмо? Почему? Оно написано много лет, ответа до сих пор нет, и я считаю, что там говорится неправда. Я говорю, кстати, по пути, вот я вам хочу сказать по поводу вашего позавчерашнего утверждения, что внимание отвлекается, когда на грехи, то этим теряется молитва, этим мы как бы оскорбляем Христа. Я ему привожу вот эти вот ссылки на эти самые цитаты, что основанием молитвы является покаяние. Вот это, говорю, правильное учение. Он не говорит ни да, ни нет. Он уже не спорит по этому вопросу. Вот хоть раз подтвердить, разговор будет идти целый час. За этот час он попытается мне выразить более 20 претензий. Именно по вопросам покаяния, аскетики, ну и по другим еще немножко там вопросам, по другим, организационного плана. В основном сейчас речь будет идти об аскетических проблемах, связанных с покаянием и с молитвой. То есть, видимо, вопросы были подготовлены, сейчас ему надо их как-то мне втюхать, ну и хоть на чем-то поймать. Я надеюсь, что они запись вели этого разговора, чтобы на чем-то, может быть, меня уловить. Значит, не подтверждая ни да, ни нет, не отвергая мое утверждение, как его отвергнуть, это если слова самого святителя Игнатия, и он явно заблуждается в этой теме, он начинает в этой теме показывать свое дальше еще повреждение, дальше еще заблуждение, и даже не понимает, что он сам себя разоблачает. А зачем, говорит, нужны инструкции какие-то с грехами? Если человек может обратиться к Богу, помолиться искренне, попросить, чтобы Господь сам открыл это знание о своих грехах. Вот. Вот признак совершенно ясного, прелестного состояния. То есть человек без первоисточников, без творения святых отцов, без обучения покаянию, он может сам, прямо видите, звучит в его выражении, сам обратиться к Богу. Я говорю, как это сам? Ну вот так искренне сказать, Господи, вот я вот такой раб грешный твой, вот открой мне сам. Да вы что, говорю, вы что, это в практике это невозможно, это недопустимо. Стараясь уже его не обличать, не загонять в угол, не требовать от него цитат, потому что он же накануне отреагировал вот так вот. Я думаю, разговор-то не получится, я его загоню пару раз в угол, его сорвет опять, пошлет меня подальше, сатаной опять обзовет, и разговор окончен. А мне интересно с ним поговорить, мне интересно выяснить его духовное состояние, что это за эксперт, кто эти судьи-то. Они же так не хотят идти на разговор, но они готовы говорить тогда, когда их слушают, а ты не противишься. Они готовы тебе выражать претензии одну за одной, которые они подготовили, например, но ты не можешь ни оправдаться, ни ответить, и спорить ты не должен ни в коем случае. Ты спорить не имеешь права. Но в этот раз как-то мне было дано говорить. Я говорю, почему? Я думаю, ну потому что, видимо, им хотелось записать мои ответы, чтобы их проанализировать, найти какие-нибудь ошибки, к чему-нибудь придраться и сказать, вот, мы еще нашу картотеку, черную папку пополнили еще одной чернухой, которую сам Масленников на себя наговорил. Я все говорил так, как это написано у святителя Игнатия. И ничего не искажал, старался. Но вот смотрите, вот он заявляет. А сам человек разве не может обратиться к Богу и сказать, Господи, открой мне мои грехи? Нет, не может. Потому что есть правило у святых отцов, что Богу угодно, чтобы люди были научаемы от людей. То есть сам Бог не хочет нас учить напрямую, потому что Он для этого поставил здесь на земле своих святых отцов, пастырей, архипастырей, и мы должны учиться у них. Вот так мы у святых отцов учимся, если современные пастыри и архипастыри нас не учат покаянию, мы учимся по книгам святых отцов. Так святитель Игнатий завещал, что в последние времена, когда духовников не будет, а это уже в его время такое было положение, середина 19 века, тем более сейчас, мы будем учиться по книгам, по творениям святых отцов и по совету с близкими по духу братьями. Вот еще он так дополняет. Итак, трагическая ошибка, прелестное состояние Кирилла сам себя разоблачает, что он именно так хочет освоить покаяние, узнать о своих грехах через откровение Божие. Я ему говорю, что не может быть уверенности в том, что вам ответит Бог. Это почему? Он говорит, а как это? Почему, если я искренне помолился Богу? Посмотрите, какие невероятные проколы. Запрещено святыми отцами вступать в контакт с невидимым миром не через покаяние, а напрямую. Вот эти обращения к Богу, они с нашей стороны, они являются каким-то прелестным превышением, кроме одного обращения: «Прости меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Только сердце сокрушенное, смиренное Бог не отвергает. Все остальные просьбы – научи этому, дай то, просвети в этом, сам мне назови то. Откуда вы знаете, говорю, что вам будет отвечать Бог? То есть вы надеетесь от Бога получить прямой ответ? Он говорит, ну да, конечно, Бог же ответит. Я говорю, прямых ответов от Бога мы не можем получать. Потому что мы в своем состоянии страстности и греховности, мы сродны злым духом. И если мы так будем выходить на прямой контакт с Богом, то злые духи подстроятся и вместо Бога будут нам отвечать. Вот остается уже переживать об этом человеке, что он вот такими прямыми обращениями к Богу получает какие-то ответы вовсе не от Бога и думает, что они являются откровениями истины. Злой дух подстраивается под нас. Мы по состоянию души сродны злым духом. Даже ангелы не могут с нами вступать в такой контакт. Это запрещено святыми отцами. И он, по всей видимости, даже не знаком с этой темой, и святитель Игнатия в этих вещах вообще не читал. Вообще. И занимается, видимо, такими практиками, что является признаком опаснейшей прелести. Опять он мне противоречит и говорит, ну как? Как? Неужели вы не понимаете? Пророк Давид согрешил двумя такими смертными грехами. И как он после этого псалом-то написал, 50-й? Он же Духом Святым его написал. Посмотрите, опять разрыв. Опять разрыв. То есть он говорит, что вот человек-грешник может напрямую обращаться к Богу и получить благодать, и получить откровение, подобно как Давид это сделал. Он как бы говорит, видите же, вы же заблуждаетесь. Давид же согрешил двумя смертными грехами. И вы говорите, что после этого он не может обращаться к Богу, и он сразу лишается благодати, и Бог не может ему отвечать. Так он 50-й псалом благодатью, Духом Святым написал. Он говорит, ну что, попался, да, Масленников, ты не соображаешь, значит, ничего. Грешник может обращаться к Богу и получать от Бога какие-то откровения. Я говорю, ну позвольте, Кирилл, царь Давид был в помрачении после совершения вот этих двух смертных грехов. И он даже не понимал, что он натворил. Вот как смертный грех помрачает ум человека, убивает душу человека, лишает его благодати. И он до тех пор не мог очнуться и осознать то, что он натворил, пока его не обличил пророк Нафан. Вот когда пришел второй пророк и указал ему через притчу, указал ему, вот тогда у него только наступило прояснение ума, тогда он очнулся от этих помрачений после своих двух смертных грехов. И тогда он упал с трона на колени и возопил, и Дух Святой вновь в нем заговорил, вновь заговорил. Так Кирилл молчит. Он в ответ ни да, ни нет не говорит, он понимает, что он сморозил глупость, что он сморозил вообще, ну, бессмыслицу, он не понимает вообще смысл вот этих вот вещей, происходящих в человеке вследствие греха. Он как бы вырывает вот этот момент, это вот сознание, когда разорвано мышление у человека, он не может эти вещи соединять. Этап покаяния через обличение пороком Нафаном Давида и потом только раскаяние, потом только возвращение благодати, это ему непонятно. Он себя сравнивает с пророком Давидом, вторая страшнейшая ошибка. Сравнение себя со святыми, с великими подвижниками, с пророками, что в них действовала благодать, значит, и в нас может действовать благодать. Ну, это вообще, это страшная прелесть, это вообще. Потому что Пророки еще в Ветхом Завете, когда не было еще искупительной жертвы Христа, они имели отдельные дары благодати для того, чтобы как-то вот этот народ удержать от полного падения в грехе, от полного растления. Это были исключения. Богу нужны были эти пророки, и он таких пророков всегда ставил в народе израильском. Но никогда нельзя сравнивать себя с пророками и думать, что любому человеку это свойство пророческое может открыться, эти дары могут от Бога быть. Это особо избранные люди. Вот очевидная совершенно прелесть сравнения себя с великими святыми и с пророками. А вы, говорите, знаете вообще, что такое непрестанная память о Боге? Представляете, вот этот разговор, вот этот напряженный продолжается. То есть он пытается что-то мне внедрить в качестве обвинений, поймать меня на каких-то там заблуждениях и ошибках, но сам при этом каждый раз себя разоблачает. Моя задача каждый раз ему отвечать так, чтобы показать ему, что заблуждается он, но не требуя уже от него даже никакого признания, не требуя ни в коем случае ни одной ссылки, вот такую я должен был держать тактику. Напряжение было достаточное, потому что он выкатит дальше, было неизвестно. И как он будет наезжать и нападать, и как мне как бы уклониться от жесткого противодействия, от обличения его, чтобы продолжить разговор, чтобы узнать о нем больше. Вот все-таки цель у меня была такая. Так он говорит, непрестанная память о Боге, вы хоть знаете, что такое? Непрестанная молитва, по сути. Я говорю, Кирилл, это удел совершенных. Причем он высказывает неоднозначно, неодносложно высказывает свои выражения, несколько там предложений, говорит, я жду, перебивать категорически нельзя. Говорит великий человек, если я его буду перебивать, он обидится, он возмутится, он опять же нажмет кнопку и прервет разговор. Мне хочется побольше узнать о нем, да. Я выслушал до конца первую же паузу, которую он сделал. Я говорю, это совершенство, Кирилл. Непрестанная память о Боге – это то, чего достигали святые отцы после 20-30 лет подвижнической жизни, в уединении, в отшельничестве, со зверями в лесах, в пустынях, в горах, в ущельях. Это вот что такое непрестанная память о Боге. Это совершенство. Никто не может сегодня достигнуть этого совершенства. Мы в грехах и страстях вчера начали первые попытки, еще ничего не достигли в плане борьбы с своими страстями, еще купаемся в своих заблуждениях, и какая там непрестанная память о Боге. Я говорю, это невозможно просто-напросто. И потом я догадываюсь, что надо его спросить, а если он говорит якобы, что он знаком с этой темой, то есть это значит внутреннее делание, я говорю, вы если занимаетесь вот этой практикой непрестанной молитвы, я говорю, а где вы удерживаете внимание при молитве? Он как бы скромненько так спрашивает, чтобы не спугнуть вот этого вот такого обидчивого, который может кнопку нажать. Где внимание удерживаете? Он говорит, а какая разница, где внимание удерживает? При чем тут внимание вообще? Я говорю, у отцов в практике было принято при внутреннем делании удерживать внимание в определенном месте. Он мне заявляет, так Бог же везде. Бог везде. Бог же везде присутствует. Я говорю, значит, внимание в никуда надо направлять. Бог же везде. Почему? Нет, не в никуда. Он понимает, что я хочу выявить его непонимание, заблуждение опасное, вот эту прелесть. И он начинает уже подыскивать какой-то наиболее удобный для него вариант ответа. Как в никуда? Бог же везде. Я говорю, везде это значит везде. А как так везде направить? Внимание нельзя. Внимание направляется в какое-то определенное место. Я ему вот так вот опять даю намеки, что как-то ответ-то неудачный. И он вдруг говорит, в сердце что ли? Как бы у меня спрашивают, тогда в сердце что ли? Вопрос, вызывающий полное недоумение. Я говорю, что вы, Кирилл, какое сердце? В сердце страсти. Пока сердце не очистилось от страстей, я пытаюсь с ним говорить искренне. Понимаешь же, что человек находится в глубочайшем заблуждении, в опаснейших своих практиках, в том числе и по внутреннему деланию, по обращению к Богу. Я говорю, в сердце категорически нельзя заходить, потому что там страсти. Если человек влезет в сердце, то там как раз помрачение ума-то и ждет человека. Там-то как раз вплоть до повреждения рассудка и так далее. Раз, тема закрывается. Мне понятно, что человек вообще не в теме, человек вообще не понимает в этом деле, значит, занимается ложной практикой, потому что он сначала заявил, что у него непрестанное делание, чуть ли не непрестанная молитва, его обращение к Богу и так далее, он живет в этом, но живет в ложном духовном делании. Это и есть действительная прелесть. Сверить святыми отцами, со святыми отцами он не хочет. Он то, чего достиг, кто-то его научил, может, тот же Александр Леонидович Дворкин через свои прежние оккультные практики. Или где-то в другом месте Кирилл перехватил это все. Но творение святых отцов на эту тему он не читал, он не знает. Или по верхушкам пробежался, может быть, и читал, и поймал как раз то, что было для него опасно. То, на что бесы обратили его внимание, вот то он и поймал там. А главное, они, конечно, закрыли ум, что покаяние там есть главное. Он опять мне говорит: а вы знаете, что такое рассудительность? Это высшая христианская добродетель. Я говорю: да, я вполне согласен, рассудительность. Но рассудительность – это такое свойство, такой дар от Бога, который нужен именно духовникам, великим подвижникам, для того, чтобы и в себе видеть вот эти вот всякие тонкие ошибки и греховные проявления, и в отношении других людей и событий. В основном, главное, дар рассудительности дается духовникам, старцам, прозорливцам, чтобы они могли видеть процессы жизни человека, мира, общества, видеть с духовной точки зрения и давать точные оценки, и давать даже прогнозы на перспективу или наперед пророчествовать. Вот что такое рассудительность. Но думаю, как может человек рассуждать об этом даре, как бы хочет меня удивить. По всей видимости, он хочет мне показать, что он обладает этой способностью рассудительности, он сейчас мне ее демонстрирует вот в этих всех вещах. Ну, понятно, какая у него рассудительность, если он внимание, душа, молитву выхватил, оборвал, а вторую часть не увидел. Это вот похоже на человека, в бытовом плане, если такое сотворит человек, но его признают каким-то странным, мягко говоря, или вообще нездоровым по психике. А когда в духовном плане такое люди творят, половину вырывает, это вот видит и делает, а вторую половину, главную, не видит и не делает, как будто не существует. Вот если на практике, например, в жизни кто-то такое сотворит, оденет, например, на левую ногу правый ботинок, его увидят и скажут: почему вы так сделали? Почему у вас же на левой ноге правый ботинок? А он даст такое простое объяснение. Я подошел к своим ботиночкам, они стояли рядом. Я подошел вот с этой стороны. И вот этот ботиночек был ближе к моей вот этой левой ноге. И я потому его и одел. То есть, посмотрите, критерий поведения человека совершенно искаженный. То есть, он одевает на левую ногу тот ботиночек, который к левой ноге ближе. А к левой ноге ближе был правый ботиночек. И он одел именно по этому критерию, что он был ближе. Но это же абсурд. Такого человека скажут, он больной, у него шиза, его вообще-то это лечить надо. А на вторую ногу он, конечно, оденет тот ботиночек, потому что обойдет, с другой стороны подойдет. И теперь левый ботиночек ближе к правой ножке будет. И вот такой вот и пойдет. Здравомыслящие люди увидят, скажут, больной, да, больной на голову. И он же не смущается этого, он говорит, все нормально. Ему вообще вот по барабану. Он по его логике бесовской искаженной, он поступил правильно. Вот здесь мне Кирилл напоминает подобного человека только в духовном плане. Я не говорю, что он в жизни так поступает. Может, в жизни он не допускает таких ошибок, все у него четко. И может, машиной управляет, и рулит, и правила дорожного движения соблюдает, и прочее. Может быть, все правильно. Значит, вот тут он мне говорит о рассудительности. И в духовном плане, когда он разрывает и выдергивает одно, то, что ему ближе, внимание, душа молитвы, вот на этом руководствуется и такую практику ведет и делает всегда, не учитывая главного и первостепенного, что покаяние есть основание молитвы, и занимаясь только этой частью, он похож в физическом плане на человека, который одел на левую ножку правый ботиночек, потому что он был ближе к левой ножке. Вот. Ему ближе вот эта сторона внимания, так бесы сделали, и они прекрасно его удерживают в прелести. Дальше он заявляет: зачем вот нам ваши эти лекции, зачем нам ваши книжки, если покаяние человек может сам выучить, например, по добротолюбию? Я говорю: нет, Кирилл, вы тут заблуждаетесь. Сам по добротолюбию человек никогда не может обучиться покаянию. Он говорит: да почему, с чего вы взяли? Вот же, вот берут люди добротолюбие, читают, вот им надо обязательно, что ли, ваши лекции. Я говорю: не обязательно мои лекции. Но у отцов четко сказано, у святителя Игнатия в частности, что нужно изучать творение тех святых отцов-аскетов, которые к нам ближе по времени. Потому что их творения нам будут более понятны. Они более адаптированы к нашему времени, к нашей лексике, к нашему поведению, к развращенности этого мира, ну и так далее. Вот для нас это труды святителя Игнатия. И еще кто хочет, труды святителя Феофана. Но я отдаю предпочтение трудам святителя Игнатия, как и игумен Никон Воробьев. Он достаточно жестко выразился, жестко, сравнивая труды святителя Игнатия и труды святителя Феофана, как бы он трудам святителя Феофана, вот именно аскетическим трудам, отвел как бы уровень начальных классов. Кажется, я не помню точно, как он сказал, начальные классы. А у свидетелей Игнатия это вот высшая наука, высшая школа уже. То есть он видел, что здесь огромная разница. Я труды свидетелей Феофана глубоко не изучал и не применял их. Я в достаточном, даже в избытке, удовлетворяюсь и довольствуюсь тем, что преподает святитель Игнатий. Так вот, по добротолюбию, говорю, никогда нельзя самому научиться. Это древние отцы. Мы не сможем их понять. Слишком большое время, слишком разный менталитет, слишком вот это время накладывает большой отпечаток. И мы их ум постигнуть не можем, нам нужно адаптировать. Так святитель Игнатий собрал древних отцов, в том числе из добротолюбия, адаптировал его для современного человека и изложил в своих творениях. Я говорю, я ничего иного не сделал, как взял труды святителя Игнатия и в минимальном виде адаптировал их для современного человека. Почему? Потому что святитель Игнатий монах, больше писал для монахов. В примерах грехов у него есть такие, как частый выход из келий, там, или, например, любовь к экипажам там, и так далее. Но надо написать это все современным языком. Экипажа теперь нет, теперь есть машины. А вместо келий – дом. А мирянин не может сидеть дома в келье. Это не келья. Он ходит на работу, он ездит на огород, на дачу, там садит что-то, копает, выращивает. Он водит детей в детский сад, встречает их из школы. Но главное же, работать он должен. Выходить в мир должен, в магазин должен ходить. Это не монах. Вот в этом смысле, говорю, мы адаптировали труды святителя Игнатия к современности. То есть опять у него не получилось, что по добротолюбию вот сам он мог выучить покаяние. А почему, говорит, недостаточно, например, Аввы Дорофея? Он же говорит как раз о покаянии. И святитель Игнатий говорит, что да, как одного из отцов аскетов древности можно читать. И именно вот эти труды надо читать, они нам необходимы, потому что в них мы научаемся первым степеням покаяния. Он же объясняет, зачем. Он говорит, надо читать те труды тех отцов-аскетов, которые научают не последующим, не тем более высоким степеням покаяния и молитвы, а самым начальным азам покаяния. И объясняет, потому что покаяние начинается с этого. У Аввы Дорофея об этом есть. Но книга Аввы Дорофея по толщине, по объему, по количеству информации, она, конечно, в несколько раз уступает трудам святителя Игнатия, как минимум это пятитомник, плюс еще письма, там тоже много очень интересной информации содержится, тоже на тему аскетики. Ну как ты по одной книжке, ты можешь что-то оттуда понять, можешь увлечься, можешь уловить какие-то некоторые духовные законы, но там ты встретишь и то, что тебе неприменимо совершенно. Потому что это касается того времени, касается монашества, ну и так далее. То есть там все надо будет фильтровать. Тоже надо будет фильтровать, хотя святитель Игнатий советует его читать. Но сам святитель Игнатий достиг в этом плане намного большего. Потому что он аккумулировал многих древних святых отцов-аскетов и изложил адаптированно для нашего времени. То есть опять у Кирилла не получилось, где тут меня заткнуть. А почему, говорит, например, вот святителя Феофана? А вот по святителю Феофану. Я говорю, так ну вот этим мы и занимаемся. Святитель Игнатий, святитель Феофан, два наших последних русских святых, мы придерживаемся более трудов святителя Игнатия. Хотите по святителю Феофану? Пожалуйста, учитесь. Я говорю, редко. За все время практически я не встретил. Крайне редко кто в состоянии был без подготовки, без предварительной помощи прочитать труды, например, святителя Игнатия и понять их. И сделать для себя вывод, выбрать то, что важно, и тебе сейчас подходит, и начинать применять в практике. Читая все подряд, там же есть о разных степенях, о разных этапах. И ты обращаешь внимание вот на это. А тебе надо только это. Но ты прочитал все. И ты выбрал то, к чему тебя привлекло твое внимание. А внимание через страсти, через расположение к этому может исходить и с хитрого содействия злых духов. И ты займешься вот этим, что тебе совершенно не свойственно. А надо было заниматься этим, началом. Но на это тебе бес никогда не акцентирует внимание. Потому и нужен советчик, второй человек. Более опытный человек лучше всего. По совету с ближними, единодушными братьями, как говорит святитель Игнатий. Потому и нужен советчик. То есть, так же точно я ему говорю, что я еще не встречал таких людей, которые бы сами освоили аскетику напрямую по трудам святителя Игнатия. Встречал таких, которые прочитали все творения, но толком ничего не поняли. И применять на практике не могли. Или применяли ошибочно и бросали. Вот это было. Всего несколько случаев. Остальные люди читали разную литературу. Разную. Без положительных последствий. Дальше он настаивает на своем, но я не понимаю, зачем вот эта ваша инструкция, вот этот дневник кающегося, вот эти вот какие-то вот правила, которых надо держаться, вот почему нельзя вот так вот как бы, у него опять стремление по своей прелести жить, он не понимает, зачем вот эта инструкция, порядок, вот эти правила, как сам Александр Леонидович, он же вообще с детских лет к порядку и правилам не приучен, он всегда привык жить по своим правилам, по своим желаниям, которые рождаются из страстей под руководством злых духов, так вся жизнь его и прошла. И вся его горькая практика жизненная, она, к сожалению, вот в этом и заключалась, вплоть до сегодняшнего дня. Так он говорит, ну зачем, я не понимаю, зачем вот эти инструкции, какие-то вообще правила? Я говорю, ну, во-первых, заповеди евангельские нам даны в Евангелии. Это свод законов, по которым нас будет судить Бог, говорит святитель Игнатий. Это правила жизни. Если вы отвергаете знания о страстях и о проявлении страстей и грехах, то вы отвергаете, по сути, и вторую, и другую противоположную сторону этой темы – заповеди евангельские и добродетели. Но вы же не будете их отвергать. Это то же самое правило жизни. Потом говорю, мало того, я вам приведу еще более простой пример. Вы, если вы водите машину, вы должны при этом изучить правила дорожного движения, и когда вы их знаете, то вы едете, и вы же не думаете об этих правилах. Вы же не думаете, ой, как бы мне сейчас не нарушить вот то правило или вот это правило. Вы попадете в аварию. Так безумный человек делает. У него что-то с головой не в порядке, ему нельзя давать права садить его за руль. Мы не так пользуемся правилами в жизни. Когда мы их выучили, мы освоили их применение в порядке тренинга, тренировки с инструктором, потом одни постепенно, то мы едем на машине, и мы не нарушаем правила. Мы их знаем, это свойство человеческого ума. Как-то помнить правила, зная их, помнить и применять их на практике совершенно легко и естественно. Вот так же точно работает дневник кающегося. Уже разжевываю ему до элементарных каких-то вещей, но чтобы мне было у человека право дальше плевать в этот дневник, там, как-то хулить его, там, выворачивать наизнанку. Там, как он говорит, ну вас два профессора осудили. Я думаю, какие два профессора? Я говорю, про Осипова я знаю. Вы что имеете в виду? Вот то видео короткое, в несколько минут, где он говорит, что вот представьте себе, написали свои грехи, с одним поборолись, вычеркнули, со вторым поборолись, вычеркнули, с третьим поборолись, вычеркнули, и, наконец, можно меня живьем канонизировать. Ну, безумный же поступок Алексея Ильича Осипова. Ну, дурачка из себя разыграл. Ну, это профессор, что ли? Это не профессор был, это в тот момент был клоун. Клоун. Неприличное совершенно поведение для профессора и, ну реальное показание какой-то глупости. Инструкция для пользования дневника есть в дневнике? Он полностью проигнорировал инструкцию, выдумал какой-то свой вариант понимания, интерпретации вот этого всего и предложил его на всеобщее обозрение. Так и стоит в интернете, все над этим только и смеются теперь. Но так себя опозорить, это еще надо суметь, я скажу. Надо суметь показать вот так вот себя с такой глупой стороны, со стороны клоунады. А кто же второй-то профессор, который меня критиковал? Потом догадываюсь, что это же Дворкин, это же профессор Дворкин. Я молчу, думаю, я не буду сейчас говорить, только я буду упоминать Дворкина, он кнопку нажмет. И я не узнаю о нем еще очень интересные вещи, которые он, ну, как-то, видимо, собирался мне сам о себе рассказать, на что я и надеялся. Итак, зачем нужна инструкция? Для того, чтобы жить по этой инструкции. И жить не так, что все время сидеть и в нее смотреть. Это же глупость, это же глупость. Любая инструкция, которая нам необходима в жизни, мы ее изучили и дальше ее применяем. И применяем ее дальше автоматически, подобно тому, как мы ведем машину. И мы видим знак, и мы реагируем на этот знак. Мы видим светофор, мы реагируем на этот светофор. Мы видим пешеходный переход, мы реагируем естественным образом. Вот так же люди пользуются дневником кающегося. Так вы что, не каждый раз, что ли, в нем сидите, ковыряетесь? Я говорю... Нет, мы изучаем его по ходу изучения в течение там, определенного времени. Проходим каждую страсть по первому разу, потом по второй колонке проходим каждую страсть, потом по третьей колонке. У кого-то уйдет 2 месяца, у кого-то 3, у кого-то полгода уйдет. Если человек еле-еле трудится или грехи такие опасные и смертные грехи, что он не может с ними справиться, полгода может уйти. Кто-то смертные грехи не оставляет, ну так он и ковыряется целый год. Ну ты, человек, оставь свои смертные грехи. Нельзя со смертными грехами христианином быть и думать, что ты спасаешься. И к таинствам ходить еще. Ты не можешь принять Христа. Ты противен Христу, ты против Христа, ты враг Христу, ты друг сатане. Ну вот же, вот пойми, тебе запрещено любое таинство. Люди не верят, современные духовники в кавычках противятся этому, все наоборот делают, но такая практика повсеместно. Поэтому вот Кирилл, как мирянин, он понятно, что ничего понять в этом деле не может. Он подстроился под общую практику, живет по своим каким-то тайным понятиям, своими духовными ложными практиками, которые являются совершенно откровенной прелестью. Еще и мнит из себя эксперта, который может оценивать других людей или обладает даром рассудительности и рассуждает на темы о покаянии, молитве, там, непрестанной памяти о Боге, о рассудительности. Это просто грустно вообще. Это просто грустно. Посмотришь так на человека, думаешь, вот мнит-то из себя чего. Но я терпел. Я терпел, потому что мне надо было узнать о нем чуть-чуть поподробнее. Итак, я ему долго объяснял, что такое правило и как пользоваться этими правилами. А потом, говорю, человек, когда запоминает пример этих грехов, ему дневник, по сути, больше не нужен. Потому что у него в памяти эти грехи, как правило, дорожного движения. Вы едете на машине, и вам не нужна книжка с правилами. Вы не можете на ходу вести машину и читать правила, увидев очередной знак. Вы должны знать значение этого знака и исполнять его, если вы перед этим, как нормальный ученик, изучили эту инструкцию. Вот в чем элементарная суть. Также и дневник. Знаешь примеры проявления страстей? Все живи и это не допускай. Соблазн есть, влечение есть на какой-то грех, все, вспоминай, что это же грех, начинай с ним бороться, призывай Христа, вопи, сокрушайся, звони, проси помощи, хоть как, уклоняйся от греха. Согрешил? Кайся. Ну, сорвало тебя, бес оказался хитрее, соблазн попал. Кайся, у тебя есть причина для покаяния. И в конце дня вспоминай свои грехи, ты же их помнишь. Если ты их забыл, ну, открой, посмотри дневник. Если ты забыл, восстанови в памяти. Но когда человек все время занимается работой со своими страстями и грехами, покаянием, то ему потом и открывать-то его, в общем-то, практически не надо. Он их помнит. Помнит. Душа у него настраивается на эту постоянную память при нормальном контроле, подобно как водитель ведет машину, инструкцию с правилами. Больше ее не смотрит. Это невозможно совмещать на ходу. И так и в жизни. Не надо носить дневник и все время в него заглядывать. Если у тебя есть элементарная память, ты это все просто запомнишь при нормальной работе с дневником. Наконец он в другое нападение на меня переходит. А вот вина на вас лежит за то, что кто-то повредился, слушая ваши лекции. Я говорю, а почему она на мне лежит, эта вина? А чего вы взяли? Ну, они же ваши лекции слушали и после этого повредились. Я говорю, ну, извините, если вменять в вину то, в чем я не виноват, если человек что-то не понял, применял неправильно или что-то перепутал, так можно обвинить любого из святых отцов. Вот его творение есть, человек почитал труды святителя Игнатия, начал применять не то, не тогда, не вовремя, не в той мере, вляпался во что-нибудь, все, святитель Игнатий виноват. Давайте его из лика святых изгоним, давайте его признаем грешником, каким-нибудь там еще какой-нибудь клеймо на него секты навесим. По идеологии Александра Леонидовича Дворкина, лжесектоведа, так? Но это же абсурд, вешать вину на человека, который непосредственно ничего для этого не делал. Он говорит, ваши лекции в интернете торчат, тогда уберите их. Если вы не собираетесь отвечать за трагедии всех людей, которые повредились на ваших лекциях, уберите тогда их из интернета. Я говорю, слушайте, если кто-то выпускает, какая-то фирма ножи выпускает, кухонные ножи, какая-то тетя купила этот нож в магазине, пришла домой и начала чистить картошку. И порезала себе пальчик. Теперь что, надо тот завод закрыть? Или им предъявить штраф, что ли, за то, что она пальчик себе порезала? Вы о чем, говорю, говорите-то? Это же абсурд. Это уже неадекватность же какая-то. Но я не сказал неадекватность, я сейчас говорю, потому что нельзя обидеть человека, нельзя. Он пушистый, он совершенно белый такой. Он такой-то вот, ну прямо на пьедестале. Нельзя, осторожно. Стараюсь осторожно. О чем вы говорите? Я не беру на себя ответственность за ошибки других людей. Если он придет ко мне, человек, и спросит, задаст вопрос, я ему отвечу, в чем он ошибся. Я ему подскажу, где он допустил ошибку в применении тех или иных моих лекций или книг, или дневника. Вот, говорю, недавно была история. Вспоминаю про Андрея Александровича Горбачева, на критику которого мы пытаемся отвечать. Я говорю, он сказал в лекции, что есть у них одна прихожанка, которая повредилась, используя дневник кающегося. Я его спросил первый раз, он как-то неохотно ответил. Я второй раз его спросил, она все-таки, что с ней случилось-то? Я говорю, ну мне вот это интересно, это мое профессиональное, поэтому я собираю такие факты, я охотно готов послушать человека, подсказать. Если это не просто какая-то, вот, знаете, издевательство какое-то и глупость, подсказать человеку, может, он просто по недоумению в чем-то ошибся. Он мне рассказал, что вот начала бороться с первыми страстями, а полезли вот эти седьмая и восьмая. Она испугалась и бросила. Я говорю, ну вот конкретный пример. Если человек не знает этого духовного закона, лекции слушать не хотел, книги читать не хотел, в первой же книге о тщеславии все это в предисловии сказано, что все страсти делятся на две группы. Если боремся с первыми шестью, первая группа вылезает вот сюда, в седьмую, восьмую, вот эта энергия зла. Он, ах, вы энергии какие-то там. Я говорю, это выражение такое. Это не энергии, которые из космоса или от злых духов. Это выражение. Вот это зло никуда не девается. Оно просто начинает более активно проявляться в седьмой, восьмой страсти. Вот, если человеку это объяснить, ну, сам если не хотел почему-то не читать, не слушать ничего, ну, подсказать, он может дальше будет трудиться. Не хочет, ну, не хочет, его дело. Только я-то тут при чем говорю? Чего вы на меня вину-то вешаете? Какой-то автозавод выпускает машины. Машины скоростные сейчас, мощные двигатели у них. Вот человек сел, толком водить не умел или нарушил какие-то правила грубейшим образом. И разбился. Теперь что автозаводу будут предъявлять вину за гибель или за уродство вот этого человека? Ну это же абсурд, такое в мире никогда не делается. Он мне предлагает вот это все, он на меня возлагает эту вину. Это судьи-то кто? Это судьи-то кто? У них сознание-то до какой степени адекватно, трезво? Оно абсолютно нетрезвое сознание. Тут надо говорить более жесткими словами. Это разорванное мышление. Это худшие показатели. Худшие показатели по действию ума. Никогда в мире не предъявляют вину тем, кто никак в этом не замешан, хотя они выпускают эти ножи, выпускают эти машины, строят эти дороги там, и так далее, строят эти дома. Если человек выбросился из окна с 9 этажа и разбился насмерть, кто виноват? Строители, которые построили дом. Это же жуть. Это же вот ботиночек. Почему ты одел на левую ногу правый ботиночек? Ну, потому что он ближе стоял. Вот это примерно то же самое. В жизни, когда такое творится, говорят, больной на голову. В духовном плане, когда такое творится, так не назовешь, не принято, не положено. В духовном мире же нет ответственности вот за эти вещи. Чего человек вытворяет? Он что вытворяет, вот то и рассказывает про себя. Это называется прелесть мнения. Если еще не дошло до глубокого помрачения ума, слава Богу, может, еще есть человеку возможность как-то одуматься, осознать, вернуться к покаянию, если еще может это все. Но он же не хочет, он не может. Он не принимает это все. Он говорит, ну вот копание в грехах, все, копание в грехах, а где любовь? Он говорит, о, я про себя думаю. Я говорю, уточните, вы про какую любовь сейчас говорите? Ну любовь, любовь-то где? Я говорю, ну вы бы сказали точнее, я вот о чем сейчас должен говорить, я не понимаю. Я специально хочу от него услышать, про какую он говорит любовь. Может, он говорит про добродетель, любовь. Может, он еще про какие-то признаки, заповедь. Вот сейчас, может быть, о Господа вспомнил. Он опять не признается, что-то вот мне никак не пояснит. Я говорю, ну вообще-то, если вы заговорили про любовь, то я вам скажу, что любовь – это высшая христианская добродетель. И перечисляю ему те плоды Духа Святого, которые перечисляет апостол. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы, говорю, с первого не начали еще, и тем более остальные не приобрели, а девятая любовь является совокупностью всех восьми предыдущих, то у нас не может быть любви, это будет обязательно подделка. Он мне говорит, а это не добродетели? То, что вы сказали, это не добродетели. Это плоды Святого Духа. Я говорю, вы что, Кирилл, вы что говорите-то такое? Ну, читайте в творениях святых отцов, тогда изучайте. Я вам говорю то, что написано у отцов, я вам просто повторяю. Это добродетели, это христианские добродетели. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Хоп, замолкает. Замолкает, понял, что не туда понесло. Так, думаю, хорошо. Я не требую с него признаний, что он не туда вляпался. Что дальше будет говорить? Я хотел от вас услышать, говорит, другое. Я хотел от вас услышать, что заповедь Господь сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Я говорю, ну, прекрасная заповедь, прекрасный закон. То есть вы хотите сказать о том, что мы проявляем свою любовь к Богу через исполнение заповеди. Он говорит, конечно. То есть если мы заповеди исполняем, как говорит Господь, то этим мы доказываем любовь ко Христу. Правильно? Правильно, конечно. Я говорю, вот я вам сейчас дам небольшую корректировку к этим словам. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас нашей немощи. И если вы начнете исполнять заповеди старательно, честно, все, никакие вам приятные, накормили, посетили, навестили там или еще что-то, а все заповеди начнете исполнять, вы увидите, как вы их постоянно нарушаете. И когда вы видите, будете постоянное нарушение этих заповедей, у вас сокрушится дух, у вас начнется покаяние. Понимаете, говорю? И вы поймете, что вы все заповеди нарушаете. Раз вы нарушаете все заповеди при попытке их исполнения, это значит, вы любите Христа? Нет, это значит, у вас еще нет любви ко Христу. Вот что вам, говорю, откроется. Хлоп, тишина, реакции нет, ни да, ни нет, человек попал. Опять очередной раз попал. Вот эти прелести про любовь, про богообщение, прямое общение к Богу, это все прямые доказательства прелести. Этот человек прямо демонстрирует разговор около часа. Факт за фактом. Больше 20 вот этих моментов. И все признаки глухой, мрачной прелести под видом благочестия. Наконец, вот, говорит, ваша вина конкретно в том, что вот какая-то там вот женщина одна жалуется, что муж от нее ушел, наслушавшись лекции Масленникова. Я говорю, ну а я-то тут при чем? Я его учил лично. Вот этот человек ко мне лично обращался, я его инструктировал в течение полугода, года, там, 3 лет. Я его, сам ему сказал, жену надо бросить, что ли? Нет, этого не было. Но если этого не было, как вы мне вину-то предъявляете? Я откуда знаю, что это за человек? Как он слушал? Как он понял? Как он применяствовал? Почему он сделал такой вывод? Я это не знаю. У нас, наоборот, все время говорится о том, как жить в семье, как терпеть друг друга, как прощать друг друга. Если это ваш законный брак, это ваш крест, вы должны донести его до конца. Других вариантов у вас в жизни нет. Один единственный, который вы выбрали. Вот тема, которая регулярно присутствует. Можно открыть алфавитный указатель, посмотреть брак, семья и прочее, и там все это найти. Как валить на меня эту вину? Он говорит, ну вы готовы взять на себя ответственность за развал ее семьи? Категорически нет. Я не знаком с этой ситуацией, я не знаю. Он все хотел мне вменить какую-то вину. Видите, по богословским вопросам не сумел вменить мне вину, сам продемонстрировал свою некомпетентность полностью. Дилетанты, мало того, еще в прелести находятся. Вы же, говорит, дальше начинается прямая вина. Вы же исправляли примеры грехов. В книжке у святителя Игнатия написаны такие примеры грехов, а вы их вон раздули. Да почему исправляли? Мы их адаптировали. Еще раз говорю, если мы говорим про экипажи и кареты, святитель Игнатий говорит, то мы говорим про машины. Если он говорит частые выходы из келий, и это считает грехом по страсти уныния, мы говорим, что нас мирян это не касается. Мы адаптировали его, во-первых, для нашего 21 века, во-вторых, с монашеского направления на мирянское направление, во-вторых, с учетом тех грехов типа телевизор, интернет, радио, реклама и так далее, которых тогда просто не было. Вот все, что мы адаптировали. Каким образом при этом надо придираться-то к нам? За что? Опять тишина, опять ответа нет. Почему вот люди должны учиться именно у вас? Вот это придирки. Просто пошли уже откровенные придирки. Я говорю, я вообще никого не заставляю учиться у меня. Если кому-то это интересно или полезно, вот предоставлена возможность. Слушайте, читайте, пользуйтесь. Мало того, даже в то время, когда я еще был в активной деятельности, я давал консультации непосредственно в приходе с людьми, занимался, отвечал на письма, и там около 50 тысяч писем за это время, это 10 лет, это всего 10 лет. Это не считая скайпа, не считая ватсапа, не считая телефонных разговоров. Это только письма, около 50 тысяч. Вот это непосильная работа, гигантский такой объем, но я ее тянул все эти годы, пока были силы, пока Господь меня в этой функции держал и давал мне силы. Еще и ездил по разным городам, а там после лекции еще, как я уже не раз говорил, 10-15 человек остается и не уходят, и все. И ждут, сколько бы времени ни прошло. Я же говорю, что я в Москве уже понимал, что скорее бы метро начало закрываться, да, последние уже будут торопиться и быстрее будут вести себя и уходить. Они просто, люди не хотели уходить, им надо было получить ответ или совет. Вот как это выглядело. А Кирилл хочет все представить как какое-то навязывание, давление. Наконец говорит, зачем мне ваши труды, зачем мне ваш дневник, меня духовник всему научит. Я говорю, ну, Кирилл, если вам повезло и у вас есть настоящий духовник, то это большое счастье. Вы же не будете отрицать, что сегодня люди ходят, ищут духовников годами и жалуются все и пишут кругом в интернете, полно этого всего на всех сайтах. Нет духовников. Священники отказываются быть духовниками, тащить у себя на шее вот эти наши страдания, боли, скорби, немощи, всякие трагедии и болезни. Они не могут. Нас, говорят, этому не учили. духовничество закончилось, я священник, я совершаю таинство, я совершаю требы, я не могу выполнять функцию духовника. Вот честные пастыри просто отказываются. Приходите на исповедь, ну и какой вопрос знаю, я отвечу, а нет, нет, все. И он мне говорит, что вот духовники научат. Но если у него есть духовник, я теперь представляю, что это должен быть за духовник. Если его послушник находится в такой прелести, в откровенной, совершенно очевидной, что он сам о себе много раз заявил уже, то, видимо, он попал на такого лжедуховника. Сожалеть только остается. Я не знаю, кто этот человек, его духовник. Значит, я, наконец-то, он меня начинает перебивать, терпеть меня уже не может. Все, уже он переходит в режим спора. Я терплю до конца. Я не перебиваю его, он уже начинает говорить без остановки. Я успеваю что-то вставить, он меня тут же перебивает. Я говорю: Кирилл, вот давайте, чтобы у нас не перешло это в спор, в грубый спор, как в прошлый раз, чтобы вы не нажали кнопку от обиды и не послали меня там далеко. Давайте, говорю, мы с вами договоримся. 2 минуты вы говорите, 2 минуты я говорю. Вот такой элементарный регламент. Мы так проявим уважение друг к другу, определенное такое почтение. Не будем перебивать друг друга. Вы говорите 2 минуты, я вас не перебиваю, я слушаю вас внимательно, пытаюсь понять. Кончились 2 минуты, давайте я буду говорить, и вы слушайте меня, но вы меня тоже не перебивайте. Он говорит: нет, я на это не согласен, я вас буду перебивать. Ну, поперло же. Ну, поперло. Терпение у человека кончилось. Оно, видимо, было на пределе, как и в прошлый раз. Но, видимо, задача какая-то стояла, что-то из меня выведать или выудить. Столько я узнал об этом человеке, столько правды он рассказал себе, что теперь ясное совершенно впечатление. А кто эти люди-то? Каково их духовное состояние? Состояние глубочайшей мрачной прелести. Бесоподобный нрав, который забернут в оболочечку православности. Грубейшее нарушение правил христианской жизни, аскетических традиций, аскетических законов, прямые какие-то обращения к Богу, непрестанная у них там память о Боге появилась, покаяние не знают еще, покаяние. Им зачем покаяние? Они уже достигли высоты богообщения, покаяние они презирают. Вот и результат. Вот она, бесовская прелесть, как говорит святитель Игнатий. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, и вообще христианин, особенно подвижник молитвы, он себя таким же выставляет, возникают из-за того, что в основании молитвы не положено покаяние. Вот и все. У них нет покаяния, они его не знают. Вот таким образом мы можем закончить обзор деятельности вот этой великолепной организации РАЦИРС, которую я называю сектой, основанной на ереси, которую притащил Александр Леонидович Дворкин. И по его сотрудникам и коллегам мы видим вот какая-то братья, какая-то братва. Как далеки они от веры, как далеки от них, они от покаяния, как глубокой мрачной прелести они находятся. Вот такие люди берут на себя сегодня право судить о других, судить о истине, судить о покаянии. Горько, но факт.